звенят параллели, и нет полюсов. Плывет оскаленный труп, он видит в туманах подводных лесов эллипс любимых губ.
Я хотел бы несколько замечаний сделать по поводу этой статьи. Мне представляется, что Сергей Александрович Жигалкин очень, очень правильно и точно ведет линию. Конечно, когда мы говорим, ну, разбираем какую-то часть, например, Головина, философию Головина, мне кажется, верно, надо отложить и неоплатонизм в сторону, и Дине, и Хайдеггер. Это не о том, мы говорим о нем. И вот само представление воды надо, мне кажется, прояснить, вот этот переход земли и воды, на что Сергей Александрович Жигалкин, на мой взгляд, и обращает самое главное внимание, совершенно справедливо. И совершенно верно, что, проясняя то, чем является вода, и соответственно, чем не является земля, или то, к чему мы должны перейти от земли к воде, он приводит все более и более, на мой взгляд, точные и верные имена для обозначения тех областей, с которыми надо иметь дело. Следуя вот эту линию философии Головина, это сон, а не лирическая территория фантазии, сна, территория поэзии, территория творчества, и можно сказать, это территория безумия, потому что как раз если земля – это область рационального, то вода – это область в каком-то смысле не столь рационального, по крайней мере, не так рационального, это другая рациональность. То есть под водой понимается нечто, что представляет собой некую параллельную онтологию, параллельное бытие. Бытие, к которому доступ у нас как раз, вот именно доступ. Мы не можем заменить описание этого бытия, само это бытие воды. То есть бытие – это вода – это онтологическая вода. Это онтологиши вассер. Это некоторое, ну, если угодно, метафизическое явление, которое имеет в себе, скажем так, все эквиваленты того, что мы называем там, субъектом, объектом, человеком, сном, бодрствованием. Все это есть внутри воды. Но доступ туда, к этому онтологическому полю, проходит через опьянение, через экстатический опыт, через сновидение, через поэтическое наитие, через сломы структур рационального дневного рассудка, через опьянение и физическое, и метафизическое, о котором говорил, например, суфийская поэзия. Суфии не пили вино, но воспевали вино. То есть есть то вино, которое как раз вино другого мира, не земное вино. Вот попробовав его, человека совершенно выводят из привычного состояния, но можно выпить цистерну нашего земного вина и не опьянеть в том метафизическом смысле, в котором можно опьянеть от капли подлинного вдохновения, подлинной инспирации, если угодно. Поэтому вот эти точки входа в мир воды Сергей Александрович совершенно правильно обозначает, совершенно верно. И вот здесь и происходит тот темный логос Евгения Головина. Почему он темный? Потому что он на самом деле просто непривычный, если угодно. Это логос, который не позволяет, то, что опять сейчас Сергей Александрович сказал, не позволяет разделить тело и душу, тело и сознание, объекта и субъекта. В мире воды есть аналоги субъекта и объекта, но нет субъекта и объекта. В ней есть аналоги рассудка, там, скажем, и телесности, но нет ни телесности, нет не рассудочности. В этом отношении я вот недавно, выступая на одной ассоциации психоаналитиков, предложил такую пару: интернальность и экстернальность. И интернальность и экстернальность, вот можно так сказать, что экстернальность – это земля, интернальность – это вода. То есть вот переход от экстернального Ausdrucklichkeit к интернальному Innerlichkeit – этот термин, кстати, есть у Гегеля в «Феноменологии духа». используется. В русском языке у них нет аналога, потому что русская внутренность и русская внешность означает совсем другое. Внутренность – это кишки, а внешность – это шейп, то есть это совсем другое. А вот в немецком и в латыни вполне есть, и в латинских языках. В романских языках это есть интерьерите, можно сказать, интерналите даже. Интернальность и экстернальность. Так вот, по философии Головина находится, или, скажем, вообще вот мысль Головина, логос Головина находится, с моей точки зрения, как раз в этом переходе. В том переходе от земли к воде, к воде, где, собственно говоря, происходит метаморфоза, где мы еще частично трезвы, но уже довольно пьяны. Мы, с одной стороны, еще способны рационально что-то делать, а одновременно уже наше сознание похищено какими-то невероятными внутренними энергиями, которые начинают разъедать эту телесность. И здесь вот с точки зрения интернальности и экстернальности можно сказать, что есть интернальное тело и интернальное сознание, и экстернальное тело, экстернальное сознание. Современный Запад, и под влиянием этого идиотского явления современного Запада и мы в России, мы переместились в экстернальность. И поэтому для нас тело экстернально. Но это вот та экстернальность, как то, что Сергей сказал, Жигалкин, как элемент Земли, который, это гравитация. У нас есть только один элемент Земли. Для нас элемента воды нет. Вот в чем дело. Мы так спокойно говорим. Вот Головин, вода. О какой воде идет речь? О воде, которая у нас... Это не та вода, которая в земле, или это не земная вода, это другая вода, это вода жизни, это вода вечности, это вода бессмертия, это вода смерти, она живая и мертвая одновременно. Алхимики говорили, что есть обычная вода, есть наша вода, так вот это вода, которая не мочит рук, вот о какой воде речь идет. Вот
здесь... Меркуриальная, я помню, еще была вода, да, вот у алхимиков?
Какая?
Меркуриальная.
Ну, можно назвать всю эту территорию, все это пространство воды и океаном ртути или морями безумия, меркуриальное, ртутное. Это это огромный мир, но вот мне кажется, что если говорить о Головине содержательно, как действительно предлагает Сергей Александрович, это сосредоточиться на этом опыте. Вот этот опыт – это философский, он же поэтический, он же психоаналитический, он же, например, может быть назван философским, но здесь мне приходит совсем не неоплатонизм на ум, а феноменология. Потому что то, что соответствует режиму Земли, это «natürliche Einstellung» Гуссерля. То есть это так называемая естественная установка. Когда мы осуществляем первый акт эдетической феноменологической редукции, мы понимаем, что мы имеем дело не с вещью, а с интентумом, то есть с наэмой. И вот этот переход вот на философском же, в строгом феноменологическом уровне означает переход от режима Земли к режиму воды, от режима экстернальности к режиму интернальности. Или, если Хайдеггер брать здесь его термин, есть понятие объекта, классическая картезианская философия, а есть понятие экзистенциал. У Хайдеггера нет объекта. Все, что называется в экстерналистской философии объектом, у Хайдеггера становится тем или иным экзистенциалом, то есть чем-то находящимся в дозайне, а не вне его, не перед ним. Это, если перед ним что-то и поставлено, то это форштеллинг, то есть это представление, что тоже находится внутри интернальности. Ну и последнее, хочу сказать, что можно назвать эту воду интернальной, можно назвать тело, которая плавает в этой воде, тоже интернальным. И если мы посмотрим на стихи и песни Евгения Всеволодовича Головина, мы увидим, что тематика воды в его поэзии является одной из самых распространенных метафор. То есть это утопленник, слушай, утопленник, слушай, спускайся все глубже, глубже. Это где нет параллели, нет полюсов, плывет оскаленный труп. Это та «Учитесь плавать», которую вот Елена Заутренникова процитировала. Учитесь плавать, то есть учитесь находиться в воде, это весь режим воды. Ну и много, направь свою каравеллу, корабли, пьяные корабли, и как раз литературу, которую Евгений Всеволодович любил, не случайно Сергей Александрович говорил о путешествии в Кадат, это одна из лавкрафтовских таких классических тем анаэрического движения по морям, и именно по морям, плавание. Вот это плавание, оно для Евгения, «Пьяный корабль», его знаменитый перевод на русский язык, «Рэмбо». И это вот сама стихия должна быть тематизироваться. То есть вот не столько искать каких-то соответствий, а искать прямого философско-поэтического, если угодно, оперативного опыта этого мышления, потому что можно сколько угодно говорить об этом, но вот осуществив такой вот, нащупав точку входа, вот точку аксесса, вот там, где вот есть возможность заглянуть хотя бы за пределы Земли, ведь для нас, для людей, вернее, экстернальности, нету интернальности в этом и смысле, что внутри есть отражение внешнего мира. А вот если вот сделать этот опыт, вот перейти эту границу, рвануться куда-то, прорваться туда, где ничего нет с точки зрения экстернальности, вот это и начинается режим воды. Вот это я как раз в этой статье хотел сказать. Мне кажется, вот это стоит, как Сергей Александрович предлагает, на этом стоит и сосредотачиваться. Все остальное отложить, на мой взгляд. Это очень тонкий момент. Все, что нас приближает к этой точке входа, то имеет отношение к Головину, то важно, то заслуживает обсуждения. То, что нас отвлекает, и действительно речь идет, вот на этой фазе речь не идет ни о каком созидании, ни о каком дополнительном порядке. Режим воды – это режим разрушения, это диссолюция, это так называемый универсальный растворитель, это витриоль, это «Visitavis interiora terra, rectificanda invenias occultum lapidum». Это очень специфическая операция, не все же должно быть строительством. Должно быть что-то еще и как бы с растворением. Что-то творит, что-то растворяет, что-то ценное, во-первых, никуда не денется, вечное. А то, что приходящее, так пусть оно проходит. То есть вот то, что мы считаем твердым таким, пусть оно разлагается, пусть оно сгниет, и из него что-то вылупится, если есть чему. Ну, а если нечего, то извините. Здесь вот в этом есть некоторая жестокость такой оперативной философии воды. Потому что это как, вот я тоже такой образ мне приходил, часто его использовал, что если человек не знает, камень он или птенец, пока его не выкинут из гнезда. И вот кто знает, ну там можно мнить себя птенцом или там даже гордым орлом, а ты всего кусок просто какого-то дряни какой-то. А можно наоборот считать себя куском дряни и не знать, что ты бессмертен, прекрасен. Все решается, когда нас кто-то выкидывает пинком из этого гнезда. Конечно, желательно не раньше времени, а когда мы еще не яйцо, а уже птенец. Ну, бывает по-разному. В любом случае, никакого другого способа понять, с кем мы имеем дело, с кучкой такого просто случайного недоразумения или действительно с бессмертной душой, кроме как бросить в стихию свободного парения, свободного падения, невозможно.
А можно ли тогда связать воду с хаосом, с понятием хаоса?
Ну, на первый взгляд, да, и некоторые алхимические авторы, герметики так и соотносят наш хаос, именно наш хаос. Вот наш – это не их, наш – это принадлежит внутреннему миру, наш – значит интернальный. Да, но хаос – это сложный концепт. Вот просто вода. Давайте вот да, можно сказать и хаосе, да, вы правы, но вода само по себе, вот если так вот последовательно обращаясь к досократикам как раз, и к Аристотелю, и вообще вот к представлению о герметизме, к представлению о воде как таковой, и, кстати, еще к такому автору, которого очень важно упомянуть, это Башляр, Гастон Башляр, который написал великолепную работу о грезах воды, где он говорил, что грезы воды, поэтические грезы воды предопределяют структуру современного научного мировоззрения там, где речь идет о том, как ученые постигают вещество. И если они опираются на метафору воды, то у них получаются одни концепции. Если на метафору воздуха, в другой книге он пишет и о грезах, о воздухе, то будет другая картина. И две книги он посвятил грезам Земли. И также у него есть психоанализ огня. А он ученый, теоретик новой рациональности. Поэтому вот с точки зрения воды, вообще вот тематика воды или философия воды, это огромное направление. Ну, Головин просто настолько ярко это все и живо, и как-то вот, ну, сверхубедительно, как как некий меч просто стальной в своей жизни, в своем бытии. Он так это ярко проявил и, в общем, воплотил, если угодно, что это образец. Но на самом деле, вот если воспринимать Евгения Всеволодовича Головина как опыт воды такой, который вот Сергею Александровичу посчастливилось, мне посчастливилось просто столкнуться с этим опытом, как бы его быть свидетелем и соучастником этого опыта воды. Но на самом деле можно смотреть его видео или читать его замечательные книги, тексты, слушать его, его песни. И вот если этот опыт воды он станет внутренним опытом, если его освоить, то дальше развить и развернуть эту философию воды, опираясь там, на Башляра, на Юнга, на Дюрана, на, ну, на философские, поэтические источники или на художественную литературу, будет уже технически несложно. Не то, что совсем просто, но, по крайней мере, у нас будет путеводная нить. Так вот, этой путеводной нити, этим началом, которое... к которому нас приближал Головин, и которая нас приближает к Головину, это опыт воды. Вот я бы назвал так, опыт воды. Опыт воды, вот это самое главное. Если этот опыт есть, люди, у которых он есть, этот опыт, они друг друга понимают довольно легко и дальше уже двигаются, думают, не просто там плыть или не плыть, а куда плыть, как плыть или там где тонуть. Это совсем другой разговор. А есть вот грезы о воде, которые вот мы сидим на берегу и думаем, а что вот за этим океаном, а что вот в этом море. Это тогда напоминает нам Готфрида Бена, который тоже любил Евгений Всеволодович. Депанта как раз «Die Weiche Bucht, die wilde Welt der Träume». Die Sterne, Schneeball blutig groß und schwer, die Panther springen lautlos durch die Bäume, alles ist Ufer, ewig ruft das Meer. Все это берег, вечно зовет море, и потому что мы не можем туда попасть, потому что куда бы мы ни пошли, мы только ограничены землей. Настоящее плавание, настоящее вот путешествие – поэтому море становится возможным только после опыта воды. Но вот это не здешний опыт. Это опыт, вернее, он как раз очень имманентный, почти телесный опыт. Конечно, он даже телесный. Но он означает, что мы открываем какое-то другое тело. Тело, о котором, в сочетании которого мы не подозреваем. Это интернальное тело, если угодно. Или интенциональное тело. Вот что я хотел заметить.
Все очень сказано, очень все интересно, правильно, много. Я хотел один момент только подчеркнуть. Вот все-таки немножко вернемся на землю, с которой мы хотим попасть в воду, или как-то понять эту стихию воды. И вот очень правильно вот это, Александр Гильевич показал точки входа, вот на что мы должны обратить внимание, как это делать. А я бы еще, и вот параллельно прошла такая мысль, что вот же что можно делать. Вот давайте, смотрите, ведь можно просто посмотреть, вот какие книги, связанные с водой, стихи поэтов Головин брал, какие он их любил. И вот, и посмотреть, как он интерпретирует эти произведения, как он интерпретирует Лавкрафта, там «Рэмбо», «Пьяный корабль», как он переводит строчки. Потому что вот вода такая, вот, которую мы называем простой, она метафора настоящей воды в каком-то смысле. И вот как Головин говорит там об Эдгаре По, например, «Путешествие Артура Гордона Пима», еще что-нибудь, как он описывает волны, как он описывает эту воду везде, где бы он ни касался, в произведении речь идет просто о воде. Просто обратить на это внимание, и это тоже будет точка входа, через которую мы можем тоже ну как-то немножко приблизиться к пониманию этого. Вот. Ну и все-таки я возвращаюсь, считаю, что, конечно, надо все-таки вот концентрироваться пока на этом, потому что эта статья, о которой мы сейчас говорим, она очень сложная. И там очень-очень кратко, очень много тем назван. Просто даже если мы возьмем вот какой-то период, скажем, поговорим о магической географии, о сакральной географии, две разные вещи. Но они обе относятся к сфере фантастической, но не совсем. Вот и о том и другом. Я не знаю. И это будет тема, даже не на одну беседу, а на много. Просто. И давайте мы как-нибудь постараемся в дальнейшем заужать темы, а сами темы, они все равно необъятные. Они, давайте еще, ну вот, все хотел.
Интересно, Тютчева он не брал в голове, потому что уж очень похоже.
Ну, не обязательно же, даже можно не обязательно Головина взять, если какой-то другой автор тоже входит в воду и показывает.
Помните, что... и мы плывем пылающую бездну со всех сторон окружены.
Нет, ну, мне понятно, например, стихи Земли мне понятны. То есть то, что в этом мире все смыслы перевернуты и искажены, это ясно. То есть надо куда-то выходить в какой-то иной просвет, да. Вот. А как именно это делать? Например, сейчас пояснили, да, тем поэзии, философии... И религия, конечно же. В принципе, понятно, да. С этими двумя стихиями. А вот стихия огня и воздуха, это получается еще более высокий слой, получается, от воды, еще выше, то есть куда-то к этифическим структурам уже путь.
В управлении чистых логусов, да.
Ну да, туда, выше и чище. Ну там же такие были интересные. Такой пассаж был интересный, что вот Головин как бы приводит там. Типа людей, он говорит, поэты, да, влюбленные, вот и пьяницы. Как бы у них такое бытие, получается, легкое, вот они как раз, ну, выходят в этот просвет, получается. Такое непосредственное восприятие мира, какая-то опьяненность, да, вот как бы эти...
Ну, типа там, людей... кстати, извините, в этой же статье, вот про опьянение и про пьянство, там очень правильно написано, что это же надо уметь, это надо использовать, это дело, чтобы войти, потому что действительно вино, алкоголь, оно может ввести нас в стихию воды, может. А может и не ввести. И люди, которые не в состоянии вот, последовать за тем, что открывает алкоголь, они не в состоянии. Они обламываются сразу, оставляя стихии земли. Они там, ну, не идут. Они превращаются или совсем в дебилов, или там, ну, они в стихии земли остаются. Нет. А пройти может только тот, кто идет. Дальше.
Нет, ну, я по поводу алкоголя, конечно, тут я не соглашусь, потому что для меня... Степан Ильич сказал, что вот как бы можно цистерну выпить и не продвинуться ни на шаг там к чистому пути. Лучше вот опьянение иного рода, то есть там от природы, от искусства, от вдохновения, да, вот я как бы такое опьянение ценю, а не земное, вот которое...
А там, такое там... то же самое делает, кстати, которое вы говорите.
Ну, я не сказал, что эффект один и тот же, там, конечно, сравнивать это как-то не особо
получится. Ну, такое тоже нельзя сбрасывать, только это... Ну, это правильно надо делать, это довольно сильный человек должен быть и знает, что он собирается делать. Зачем?
Есть такое понятие у Иволы в йоге могущества, есть такое понятие, как эбреца лючида, то есть вот такое прозрачное опьянение, которое достигается и без вина. То есть вот оно может достигаться с вином, может достигаться без вина, а может не достигаться с вином. То есть вот оно, вот это «эбреца лючеда» по-итальянски, то есть это вот прозрачное, такое светлое, световое опьянение, опьянение светом, оно в принципе, ну, по аналогии с вином может как-то восприниматься, поскольку «эбреца», то есть опьянение, но с другой стороны, оно от него не зависит, если угодно, или даже иногда, в некоторых случаях, зависит наоборот. Поэтому вот этот опыт, именно размягчение твердого, вот что в этом, пожалуй, первично. И вот это опьянение само по себе, вот именно тонкое опьянение можно назвать его, лючеда, такое люцидное, прозрачное, светлое опьянение, вот оно представляет собой интерес. И вот на нем надо сосредотачиваться, его надо культивировать, его надо воспитывать. У него тоже есть свои градации, у него есть свои законы, у него есть свой алфавит, у него свой синтаксис у этого прозрачного опьянения. И в некоторых случаях оно сочетается с вином, в некоторых случаях параллельно вино, а в некоторых случаях вино, такое физическое земное вино, оно блокирует этому опьянению, наоборот, любой подход. Поэтому это тоже вино должно быть интернальным, интернальное вино. Сам Головин говорил, что современное вино – это не вино, просто не вино, это помои какие-то, это просто какой-то клей, там, разведенный с такими с психоделиками, которые стремятся на всякий случай ограничить активность пьяницы, и поэтому там просто седукцион такой растолченный добавляют в наше вино. А потом главный в вине компонент – это семя Диониса, которое неизвестно что, но без него вино не вино. Поэтому на самом деле мы даже, наверное, не знаем, что такое вот как состояние физического опьянения, потому что мы пьем помойку, еще удивляемся, что у нас никакого светлого опьянения нет просто. И это касается и дорогих вин, которые выдержаны там столетиями, потому что вот секреты вина, они тоже интернальные, они вот секреты приготовления вина, это некая метафизика, это поэзия, это философия, и настоящее вино, для того, чтобы его просто глоток хлебнуть, надо, может быть, совершить какое-то путешествие в такие в сакральные аграрные общества. Например, замечательный, говорят, опьяняющий напиток делают якуты. И делают его из молока. Иссых такого, что вот называется иссых. Его, когда выпьешь, там, глоток, потом человек просто падает, и его некоторое время даже физически нигде не могут найти, потому что его нет. А потом он как-то опять назад появляется. Это такое вот, такое потрясающее, потрясающее экстатический напиток делают якуты. Поэтому вот здесь действительно о тонком надо говорить, вот о тонком вине, о тонком опьянении.
Звенят параллели и нет полюсов. Плывет оскаленный труп. Он видит в туманах подводных лесов эллипс любимых.